Здравствуйте, уважаемые слушатели Аюрведа Радио. Сегодня вечер среды, и самое время начинать прямой эфир с Дмитрием Высоцким. Дмитрий Высоцкий, как обычно, отвечает на ваши вопросы, и мы рассматриваем те темы, которые волнуют именно вас. Вы об этом нам сообщаете с помощью нашего электронного ящика. radio@tarsunov.ru. Именно туда присылайте вопросы и все свои ситуации, которые поможет разрешить вам Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Алло, 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 Дмитрий. Вот что-то мы вас не слышим, к сожалению. Только что вне эфира я чудесно слышала Дмитрия, а вот что-то случилось буквально за одну минуту, и снова мы его не слышим, но, возможно, сейчас это исправится. Итак, я продолжу говорить о том, что наш эфир длится у нас, ну, как минимум до 7 часов. Ваши заявки, ваши сообщения и письма приходят к нам не только на электронную почту, а также с помощью скайпа вы можете как дозваниваться, так и писать свои вопросы. Сейчас снова попробуем связаться с Дмитрием. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте, вот теперь мы вас слышим.
Да, здравствуйте.
Хорошо, я уже все объявила, все детально рассказала, и осталось мне только зачитывать те вопросы, которые пришли уже к этому моменту. Разрешаете?
Могу запретить.
Хорошо, спасибо. Письмо пришло от слушательницы Ирины, вот что она написала. 2,5 года назад я родила сына, через месяц наш «папа», в кавычках, причем нас оставил и крайне редко появлялся в нашей с сыном жизни. Можно сказать, не принимает никакого участия. Поначалу я на него сердилась и обижалась от непонимания. Благодаря вашим лекциям я думаю, что я его простила. Мне уже не больно и не обидно, но все еще хочется, чтобы он принимал участие в жизни сына, хотя бы помощью в оплате садика. Я не знаю, что мне делать, я желаю ему счастья. Но когда хочу поговорить с ним, он не берет трубку или скидывает. Искать, кто прав, кто виноват, не хочу. Виноваты всегда оба. Но что делать мне и как себя вести по отношению к нему, я не знаю. Может быть, вы подскажете?
Да, спасибо большое за вопрос. Олеся, у меня какой-то отзвон идет, я слышу.
Да, вот не знаю, не могу вам ничего сказать, потому что у нас все нормально.
Ну, хорошо. О, нет, я тебя слышу все равно.
Ну, давайте попробуем переподключиться, возможно...
Сейчас, давайте переподключимся, да, я ответим на вопрос.
Хорошо, давайте. На том мы и порешили. Я вижу, что у нас пришло еще несколько писем еще до начала эфира. Это, естественно, нормально, потому как ваши письма вы можете присылать на протяжении всей недели, то есть от среды до среды. Если мы сегодня не успеем разобрать какой-то вопрос, который вы уже для себя определили и сформулировали, вы можете его написать на протяжении этой недели, и тогда мы на него ответим в следующем эфире. Итак, Дмитрий, вы снова с нами?
Алло.
Алло, а как сейчас слышно вам?
Да.
Получше?
Сейчас лучше гораздо.
Сейчас лучше. Ну вот, отлично. У нас все так же хорошо. Хорошо, вопрос...
Да, прекрасно.
Вопрос помните или напомните?
Помню, помню. Нет, помню. У меня память не очень хорошая, наверное. Этот вопрос я удивительным образом запомнил.
Хорошо, что Ирине посоветовать можно?
Ну, действительно, виноваты всегда оба. Дело в том, что девушка должна... очень тщательно выбирать себе мужа будущего, отца своих детей. Это очень важно. Одна из самых важных вещей для женщины. Но часто мы поддаемся каким-то эмоциям, минутным слабостям. И поэтому попадаем в такие вот неприятные ситуации. То есть эта встреча, скорее всего, возможно, для молодого человека этого была просто, ну, как развлечение, может быть, как для здоровья. Каких-то глубоких чувств, отношений не было с ним. И поэтому он не хочет на себя брать ни ответственность, какую-то заботу о ребенке. И его это сильно напрягает, может быть, даже раздражает. И, конечно же, самый лучший способ здесь – это, ну, не навязываться ему. Единственное, что вы можете, конечно, потребовать от него элементы какие-то. Это можно сделать, там, это уже только официальным путем каким-то попробовать. пойти. Вот. Но в любом случае, звонить ему, предлагать что-то, я думаю, что это вряд ли поможет. Если он уже отказал вам и не хочет с вами даже общаться, он не хочет видеть ни сына, ни общаться с ним, в том случае это бесполезно делать. Только вы потратите и свои нервы. Поэтому не стоит этим заниматься. Что вот, может быть, конечно же, любой человек должен отвечать за свои поступки, за свои действия. Вот. И неправильно, когда виноваты оба, а расплачивается. Вот. Поэтому, возможно, имеет смысл подать на него, например, в суд, на элементы. Вот. То есть получить какую-то поддержку от него. Вот. Если это возможно сделать, я не знаю, я не юрист, я не очень понимаю. Но это было правильно. То есть хотя бы материально он немножко мог помогать вам. В том смысле. Вот. Поэтому я думаю, что вам нужно не нужно думать об отношениях с ним, как-то их восстанавливать. Просто живите дальше, занимайтесь духовной практикой, воспитывайте характера, чтобы ошибок больше таких не повторять. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Есть у нас следующий вопрос. Написали нам. Добрый день, меня зовут Армине. Надеюсь, я правильно прочитала имя. Далее, скажите, пожалуйста, что думают и говорят веды о татуировках? Разрешается или нет? Если да, то влияют ли они на судьбу? А если нет, почему? Почему не разрешаются, если не разрешаются? А если разрешаются, то влияет ли это на судьбу?
Ну, татуировки... конечно же, влияют каким-то образом на судьбу на нашу, потому что мы, во-первых, и на здоровье влияют также, потому что мы вмешиваемся, вносим какую-то информацию на свое тело, которая будет находиться на нем достаточно долго. Это первое, на тонком уровне это влияет. Даже если на стакане воды написать какое-то слово, даже оно влияет на структуру воды. Что же вы думаете, что если вы делаете какую-то татуировку на своем теле, она не будет влиять? Конечно же, тоже влияет. Второй момент очень важный. Нужно понять, что сейчас вот модные пирсинги разные, татуировки тоже модные. Вот это тоже влияет. Потому что часто люди не знают, на какие точки нажимать, что они прокалывают, какие места прокалывают. Вот это тоже может повлиять также на здоровье. На состояние интеллекта тоже может повлиять. Вот, то есть, если это вы делаете, нужно знать, как это делать правильно. Вот, то есть, например, в ведические времена, и сейчас даже в Индии прокалывают женщины нос себе. Вот, но это делается специально, в специальном месте, специально знающие люди, вот, для того, чтобы женщина могла свою строптивость бороть. Себе. То есть это помогает женщине, наоборот, не мешает ей в качествах ее, развитии качеств, а именно помогает. Вот. Также нужно понимать, что вы делаете, наносите какие татуировки. Даже бывает, если мы, например, будем писать священные какие-то слова, имена Бога можно писать на своем, например, теле также. Но тогда вы не сможете лежать на них. То есть, ну, много-много нюансов есть. То есть это как бы оскорбительно может быть. То есть нужно понимать, как вы делаете, зачем это делаете. Вот, и мое мнение такое, я бы не советовал бы вообще какие-то татуировки носить на свое тело никому. Вот, и считается, что нанесение татуировок – это влияние неблагоприятных планет. То есть желание нанести татуировку на тело – это влияние неблагоприятных планет. В этом нет никакой необходимости, это совершенно бессмысленное занятие. Вот, вы даже прекрасно сами понимаете. Вот, ну, потому что вы делаете серьезный... так она, эта сама татуировка является серьезным таким, как сказать, вмешательством. Вот, потому что она уже, ее вывести очень сложно. Там ее стирают, я знаю, что остаются шрамы, все равно остаются после этого. Вот, то есть это такой серьезный шаг в жизни нашей. Ну, поэтому, ну, не знаю, насколько это вообще необходимость в этих татуировках есть. Вот, а если нет необходимости, то значит и смысла в этой татуировке нет никакой абсолютно.
Понятно.
Поэтому, мое мнение, лучше не носить, да.
А если человек хочет имя Бога, допустим, нанести себе на тело, чтобы никогда не забывать о нем? Такое тоже нежелательно?
Это да. Имя Бога нужно вносить себе не татуировкой, а в сердце нужно писать.
Согласна.
Его. Вот, я считаю это более правильно. Как, значит, писать на теле, татуировку, выносить татуировку Бога? Ну, вот, потому что если вы будете грязным, если вы будете петь, понимаете, это имя будет также прикасаться к вашему, к вашим нечистотам каким-то. Или вы будете лежать на этом месте, там, или, не дай бог, там сидеть на этом месте будете. Понимаете, то есть это, ну, это все оскорбительно, я считаю. Это неправильно. Поэтому я не рекомендовал бы вообще заниматься татуировками. Есть сейчас существуют методы, если кому-то очень сильно хочется нанести какую-то татуировку, украсить себя, ну, делайте временные татуировки.
Временные.
Это, например, в Индии это было тоже развито такие вот искусства, которые там разукрашивали там руки, ноги на себе. Но это все временно. То есть это все потом со временем стиралось. В этом случае вы можете какое-то время походить, посмотреть на себя, вот, а потом что-то новое нанести для разнообразия, если уж вам так хочется сильно. Вот, но делать постоянно татуировки, я считаю, это не очень хорошо. Я бы не советовал бы, не рекомендовал бы никому это делать.
Хорошо, спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо и вам. С этим вопросом разобрались. Есть вопрос у нас также от Юлии, 30 лет, из города Кисловодска. Она написала: «Спасибо большое за доброту ваших сердец, за ваши лекции. Они помогают стать счастливее. Посоветуйте, пожалуйста, как быть в следующей ситуации. Есть подруги, с которыми дружу уже много лет. Новые этапы в жизни мы преодолеваем вместе, развиваясь и помогая друг другу. И есть подруги, с которыми дружу со школы. Они глубоко в сердце, но мне с ними стало тяжело общаться. Отношение к жизни, интересы, стремления сильно стали расходиться. Я замужем, стараюсь улучшать отношения в семье. Они в разводе или в разрыве отношений. Суждения о мужчинах не самые лестные. Мне тяжело их слушать. Духовные знания принимают как факт. Да, они существуют, но глубоко не принимают. Как мне правильно себя вести с этими подругами, если они меня не отпускают? Долго не видимся, обижаются, упрекают, а мне с ними видеться не хочется. Сердце ноет от этих отношений. С одной стороны, чувство детства, пережитое вместе. С другой стороны, нынешняя ситуация. Вот и как быть нашей слушательницей Юлией?»
Да, спасибо большое за вопрос. Знаете, я тоже такие чувства испытывал, потому что все мы учились в школе, учились в каких-то высших учебных заведениях, и после них остались, конечно, какие-то друзья, знакомые, близкие люди, с которыми провели достаточно много времени рядом, бок о бок. И, конечно же, вот эти впечатления сильные, впечатления от того какого-то единства, какого-то сплоченности, единомыслия в тот период, оно дает знать. То есть мы хотим этих отношений, нам хочется продолжать их. Вот. Мы считаем, что это наши друзья. Вот. Но часто бывает, там, когда мы встречаемся лет через 10, например, с ними, то мы видим, что человек как бы изменился. То ли, может, мы поменялись, то ли человек изменился в какую-то сторону. И у нас уже не пропали какие-то общие темы для разговоров, общее какое-то мировоззрение пропало, общее видение. И нас много чего разделяет. И это сильно приносит разочарование. Такое сильное разочарование. Поэтому я в свое время, ну, делал таким образом. Я просто старался сохранить тот образ, который был приятный, позитивный, со школы, например, в своем сердце. Вот. И дальше эти отношения я не развивал. Новые отношения. Потому что, чтобы не разочаровываться лишний раз. Вот. Ну, как бы, здрасте-здрасте, там и дальше. Потому что нужно понимать также, что наша судьба, будущее, жизнь зависит от того, с кем мы общаемся. Вот эти мысли, которые высказываются негативные, например, о мужчинах, или о жизни, о президенте, о стране, о родителях, там, о ком угодно, это все яд, который входит в наши уши и отравляет наше сознание. Вот с этими людьми, которые приносят в нашу жизнь яд, необходимо ограничить общение. Общайтесь только с теми людьми, которые помогают, которые вдохновляют, которые несут счастье, благо, наполненность в вашу жизнь. Вот этих людей надо просто отказаться, держаться на дистанции. То есть дистанция важна в любых отношениях. Но эта дистанция с такими людьми, которые заполняют ядом ваши уши, необходимо ее увеличивать. Ее должно, может быть, даже отказаться вообще от общения в некоторых случаях. То есть осквернение, оно очень сильно проникает в наш ум. Поэтому надо очень сильно быть внимательным и стараться избегать таких вот вещей. Потому что если даже, например, кто-то будет говорить про вашего мужа, например, какие-то гадкие вещи там нехорошие, то у вас начнут возникать какие-то подозрения, это отравляет наше сознание, поймите, оно отравляет. Поэтому не поддавайтесь на эти провокации, уходите от этих разговоров, уходите от отравляющего сознания людей. Поэтому общайтесь только с теми, которые несут позитив в вашей жизни. Спасибо большое.
То есть интуиция нашу Юлю не подводит. Она чувствует, что не нужно к ним особо приближаться, ей уже и не хочется. И, собственно, это и правильно. Так?
Да. Да, это правильно, потому что не нужно переживать по этому поводу, что какие-то... Это все ушло уже. Этот период в вашей жизни кончился. У вас начался какой-то другой период. Следующий шаг в жизни. Поэтому вы должны двигаться вперед, смотреть в будущее, может быть, и жить настоящим. На прошлое надо только с точки зрения каких-то ошибок, чтобы не допускать их, оборачиваться иногда. Но жить в прошлом – это очень плохо, это негативно. Это негативно отразится на всей вашей жизни. Спасибо большое.
А мы переходим к вопросу от Евгения из Киева. Здравствуйте, Дмитрий. В последнее время мои отношения с родственниками, а это родители и сестра, явно ухудшились. Хотя, как мне кажется, я стал жить более верно с ведической точки зрения. И отношения с женой, наоборот, улучшились. Скажите, как гармонизировать отношения с моими близкими людьми? Вот в чем именно это ухудшение проявилось, к сожалению, Евгений не написал, но, возможно, какие-то общие рекомендации можно дать.
Дело в том, что, конечно же, мы живем в семье, у нас есть какое-то общество, мы выросли в каких-то традициях, каком-то миропонимании, мировоззрении. И когда наш близкий человек начинает менять это мировоззрение, начинает нарушать традиции какие-то, то вызывает какое-то, может быть, непонимание и озабоченность у близких людей. Но если вы это делаете правильно, например, если занимаетесь принимаете ведическую концепцию жизни, стараетесь вовремя вставать, вовремя ложиться, вы стараетесь правильную пищу есть, вовремя ее есть также, занимаетесь какой-то духовной практикой, воспитываете себе качество характера, то в этом случае, конечно же, нужно время, чтобы они приняли вас таким, какой вы есть. Это для близких людей очень болезненно, любые изменения в близких людях. Даже когда негативные изменения, они легче принимаются, чем позитивные изменения принимаются. Потому что мы начинаем думать о том, что человек начинает лицемерить, там, или куда-то в какую-то секту попал, там, или что еще происходит с ним. То есть много беспокойств возникает. Это была такая история, когда одна женщина говорила про своего сына. Говорит, у меня, говорит, сын, говорит, в переходный период, там, в переходный возраст начал гулять, курить начал, пили алкоголь, приходил пьяный часто домой, стал ночью домой не ночевал, не появлялся дома, с девчонкой стал гулять, там, одна, другая, третья девчонка, потом стали наркотики появляться в его жизни. Я, говорит, все терпела, старалась, говорит, понять с пониманием, но когда он стал кришнаитом, тут мое терпение кончилось. Потому что он отказался от всего того, что он делал, от наркотиков, от алкоголя, от каких-то таких связей разовых. Поменял свой образ жизни полностью. Вот это, конечно, терпение у матери кончилось в этот момент, и она испугалась за него. То есть, понимаете, иногда мы плохие перемены принимаем легче, потому что нам кажется, что это более естественно. Но хорошие перемены трудно принять, потому что существует такое понятие, как зависть. Зависть – это то, что мешает нашей любви проявиться из сердца. Именно это качество зависти, оно является препятствием для течения любви из сердца. Поэтому зависть, не надо думать, что мы завидуем, может быть, какому-то начальнику на работе. Нет, зависть, она везде присутствует, даже в семье. Даже мать может сыну завидовать, или дочери завидовать, жена может мужу завидовать и так далее. Именно это не дает нашей любви развиваться, именно это не позволяет нашему сердцу раскрыться и двигаться вперед. Потому что зависть – это является антиподом любви. Это та же самая энергия, направленная в другую сторону. Нужно стараться от зависти избавляться. Даже если вы избавитесь на 2% от зависти, то ваша жизнь поменяется очень сильно, до неузнаваемости изменится. Она станет более насыщенная, более более наполненная любовью, счастьем и так далее. То есть вот 2% буквально поменять свои, зависть убрать из нашей жизни, и все. Именно зависть мешает развитию интеллекта, именно зависть мешает развитию каких-то, может быть, тонких способностей, чувствовать людей, например, видеть будущее и так далее. Именно зависть закрывает на все эти вот возможности, может быть, сверхвозможности какие-то закрывает в нашей жизни. Поэтому зависть – это серьезное препятствие в нашей жизни. И, конечно же, в первую очередь мы должны работать над завистью, стараться. Каким образом работать над завистью? Надо служить тем людям, которым вы завидуете. Это единственный способ, как избавиться от зависти. Спасибо большое за вопрос.
Да, зависть – это корень зла, но наши вопросы от наших слушателей совсем не злые, а очень даже добрые и интересные, такие же, как и наши слушатели. Вот у нас Людмила. Людмила из Москвы написала. Спасибо вам большое, Дмитрий, за ваше служение, мудрость и искреннее желание помочь людям. И вот вопрос. В последнее время я размышляю над таким вопросом. В каком разделе вет описывается духовный мир? И почему душа должна туда стремиться? Вот какой глубокий философский вопрос.
Да, спасибо большое. Духовный мир, нужно понять, что такое духовный мир. То есть есть такая теория, которая называется Санхья. То есть это понятие различия между материальным миром и духовным миром. Также существует такая книга, которую написал Шрила Прабхупада, которая называется «Тонкое путешествие к другим мирам». Вот, там также описывается различие между духом и материей. То есть есть, это очень такие доступные по своему содержанию книги, в которых вы можете много почерпнуть из этого. Есть разница, нужно понять разницу между духовной энергией и материальной энергией. В чем между ними разница? Конечно же, почему мы должны стремиться? Потому что нужно понять, кто мы есть на самом деле. Человек, который занимается духовной практикой, и сначала мы принимаем как аксиому, что я не есть это тело, я есть душа. Но в течение духовной практики мы должны осознать это более глубоко, на более глубинном уровне. Мы должны понять, что мы есть душа, что мы есть не материя, что мы никакого отношения к материальному миру вообще не имеем. Само наше эго, понимание себя как личности, оно относится именно к духовной составляющей. Поэтому, естественно, наш дом, конечно же, находится не в материальном мире, а в духовном мире. Это наш дом. Это наше естественное положение находиться в духовной составляющей этого мира, здания. Вот. А в материальном мироздании мы находимся просто временно. И, конечно же, нам нужно стремиться домой к себе. Мы погуляли немножко, поразвлекались, отдохнули, может быть, каких-то вещей, там, или набрались мудрости, и те должны вернуться обратно домой к себе. Об этом описывается, практически все веды об этом пишут. Особенно Веданта Сутра описывает это глубоко очень. Вот. Вы можете везде это прочитать, это везде прямо прописано, прослеживается. И самая главная мысль заключается в том, чтобы именно попасть, очиститься и попасть в духовный мир опять, вернуться. Потому что именно там находится наш дом, а не где-то в другом месте. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. И к нам прилетело еще одно письмо, снова из Киева. На сей раз пишет нам Анна. Скажите, пожалуйста, как правильно построить отношения с духовным учителем так, чтобы муж тоже чувствовал свою значимость? В ведической культуре жена мужа называла «свами», но может ли быть у человека два «свами»? Такой вопрос. И, насколько я знаю, жена мужа в ведической культуре называла «прабу». А с вами это уже несколько другое значение имеет. Или я не права, Дмитрий? Поясните, пожалуйста.
Нет, именно в ведической культуре называли с вами.
С вами. Угу.
Да, прабху это там это позже. Но это по большому счету нет большой разницы. То есть с вами это как бы господин или повелитель. То есть муж занимает... жена относится к мужу как к повелителю своему. То есть он является безусловным властелином ее жизни и ее как бы мыслей, всего-всего-всего. Вот, но в наше время, так как произошла такая деградация сильная, женщины деградировали, мужчины деградировали настолько, что сейчас мужчина не способен брать на себя полноценную ответственность за свою женщину. Поэтому необходимо принимать учителя духовно. Раньше женщины не принимали духовного учителя вообще. Такого не было института даже. То есть духовного учителя принимали только мужчины. Вот. В наше время и женщины принимают духовных учителей, потому что мужчины, они как бы утратили свои качества. Но, конечно же, это очень важно. Муж, бывает, что муж так случается, что муж ревнует к духовному учителю жену свою. Поэтому жене необходимо естественным образом показать значимость. То же самое, что, например, у вас два ребенка. Вот у вас был старший ребенок и родился младший ребенок. И старший будет ревновать к младшему, потому что все внимание теперь на младшего. Вы знаете, что... И не потому, что мы его больше любим, а потому что просто он маленький, и он требует больше внимания. Но старший этого не понимает. Он думает, что просто его больше любят, чем его. И он чувствует себя каким-то вот на отшибе жизни. Что его сначала любили очень сильно, сейчас перестали любить. Любят маленького. Вот такая же ситуация происходит и с мужьями. То есть необходимо просто уделять больше внимания. Нужно конкретно им уделять внимание. Не семье уделять внимание женщине, да, а именно мужьям тоже надо уделять внимание обязательно. Для того, чтобы слушать его необходимо, чтобы он тоже, может быть, помогал вам в духовной практике, слушать его советы, слушать его какие-то рекомендации. Потому что именно через него милость идет на вас. Также идет милость через него, потому что это ваша дхарма, ваше служение. Именно Господь таким образом установил порядок соответствующих вещей. Господь установил варнашрама дхарму, Господь установил институт брака или семьи, институт семьи установил также. Поэтому, выполняя обязанности в этих институтах, вы также выполняете служение Богу. Не нужно это забывать. Спасибо большое.
Спасибо. У нас практически полчаса эфира уже прошло, и на этой минуте я снова напоминаю, что ваши вопросы вы можете присылать как к нам на e-mail, а он radio@tarsunov.ru, так и с помощью скайпа это делать. Имя в скайпе у нас Аюрведа Радио пишется как одно слово. Можете также с помощью скайпа просто взять и позвонить. И практически сразу, да, вы попадете в эфир и лично пообщаетесь с Дмитрием, и он ответит на ваши вопросы. Наш эфир называется «Давайте поговорим о...» То есть фактически на любую тему принимаются вопросы. Продолжается наш эфир как минимум до 7 часов по Москве. И далее у нас Надежда пишет. Олег Геннадьевич Тарсунов говорил, что женщине следует очищать себя, дом, свои мысли, а мужчине развиваться и совершенствоваться, поскольку он сильный снаружи, но податливый изнутри. Мы же, женщины, наоборот. Плохо понимаю, почему не нужно работать над собой в плане самосовершенствования. Для женщин, вот насколько я понимаю. Люблю работать над своим характером, развивать определенные качества. Или действительно не следует этого делать, а нужно лишь пытаться быть максимально чистым. Олег Геннадьевич говорил, что женщине невозможно изменить себя, что характер может только очиститься, но останется таким же, как и при рождении. Правда ли это и почему?
Спасибо большое за вопрос. Хорошие вопросы пошли, такие сложные, с глубоким таким уже философским пониманием вещей. Вот, поэтому спасибо вам большое еще раз. Ой, большое огромное спасибо за вопрос. Дело в том, что существует метод, который описывается также в Ведах. Он описывается в Бхагавадгите. Этот раздел называется «Тригуны материальной природы». Нужно понимать, что человек, он уже совершенен изначально, потому что наша душа, она совершенна. Она просто погрузилась в материю и осквернилась. То есть этим материальным бытием, это называется обусловленность материальным бытием. То есть осквернение. У нас поменялось сознание, оно изменилось определенным образом. У нас поменялись какие-то мысли, мировоззрения, много чего поменялось в этой жизни. Вот, поэтому... Но душа сама по себе изначально, она совершенна. Она чиста и совершенна. Она обладает всеми качествами, знанием, блаженством, бесконечным бытием. Она обладает всеми этими вещами. Поэтому необходимо не совершенствоваться, а именно совершенствование означает очищение. Нужно понимать, в ведах так описывается, что совершенствование. Для того, чтобы достичь совершенства, необходимо уйти из гуны невежества и гуны страсти в гуну благости. Нам нужно передвинуться в ту сторону. Если вы подвинулись и стали жить, ваша жизнь наполнилась благостью, знанием, в этом случае ваше бытие, оно очищается автоматически. При очищении начинают изнутри из вас выходить, начинают сами автоматически выходят все необходимые качества. Вы поймите, что характер, например, бывает там человек вспыльчивый или какой-то еще, там, знаете, такие нюансы есть. Мы все разные люди, мы не одинаковые, мы не сделаны под копирку. Это все останется. У мужчин тоже это есть, эти качества, они тоже с ними остаются на всю жизнь. Но мы учимся контролировать их. Мы учимся пониманию того, что важно, что не важно. Например, если я гневаюсь на кого-то, я должен понять, что это совершенно не важно, это зло мне несет. И я могу контролировать это и не гневаться на человека. Я могу, например, я знаю метод, я либо как-то ухожу, например, от этого конфликта, либо там каким-то образом еще есть у каждого своя методика, своя тонкость какая-то борьбы с этими вещами. Но когда мы эти качества, желания, вот эти гуны материальной природы, невежество и страсти, они все равно действуют на человека, вы поймите. Даже если вы находитесь в благости, они все равно будут на вас действовать. Но если вы не поддаетесь им, этим гунам материальной природы, это значит, что вы справились и возвысились над ними. Поэтому необходимо просто очищение. Это нужно и мужчинам, и женщинам. Необходимо просто очищать свое сознание, свое бытие, свое тело также нужно очищать. Потому что жизнь она в чистоте, поэтому брахманическая культура, она несет в себе элементы чистоты, как внешней, так и внутренней чистоты. Правильные мысли, правильное мировоззрение, правильные отношения и так далее. С кем нужно общаться, также несет. Мы только что с вами говорили о том, что нужно отказаться от общения, которое оскверняет наше сознание. Это тоже отказ от этого, от этих отношений также позволяет нам очистить свое сознание. Мы не должны смотреть по телевизору какую-то ерунду, например, которая также оскверняет наше сознание. Это не важно, что это будет, например, там какая-то эротика там, или какие-то, может быть, убийства, там, может быть, даже это правда, все это есть на свете, действительно, существует. Но нужно понимать, что все эти вещи, которые мы смотрим, милицейскую хронику какую-то, убийство, кровь, там, какие-то страшные вещи, может быть. Вот какие-то суды проходят у нас там по телевизору, там что-то происходит, такие вот. Вот. Или там, как Нагиев там вел в свое время, какие-то там тоже передачи были, там они дрались прямо на экране у нас перед нами. Это все то, что оскверняет сознание человека. Это все грязь, это все то, что нам не нужно. От этого надо всего отказаться просто-напросто. Просто отказываясь от грязи, просто не опускаясь в ту грязь, оно само у нас, сознание будет очищаться, и мы будем двигаться в сторону нашей совершенной души. Наша душа, она начнет проявляться изнутри у нас и наполнять наше бытие полностью. И наше сознание, наше тело будет наполнять все изнутри. Поэтому нужно понимать, что даже то, что мы говорим о совершенстве, о том, что мы меняем свои качества, на самом деле это все не так происходит. Это как бы правильно так сказать, может быть, что мы должны работать над своими качествами, мы должны приобретать качества. Но на самом деле эти качества уже внутри нас есть. Мы должны просто оттуда их вытащить. Мы должны просто очиститься для того, чтобы эти качества в нас проявились сами автоматически. Вот смотрите, я то, что только что говорил о зависти и любви. Если вы избавляетесь от зависти, ваше сердце наполняется автоматически любовью полностью. Отсутствие зависти – это полностью вы будете поглощены, вы будете растворены в любви. И к людям, и к Богу, и к миру окружающему вас. Ко всему вы будете полностью погружены в любви в этой находиться. Просто нужно избавиться от зависти, вот и все. То есть этот метод, брахманический метод, то есть наш метод, например, тот, который описывает вайшнавская философия, он отражает именно очищение. Мы должны просто очиститься от скверны. Промыть свои мозги от всякой ерунды. Потому что у нас, вы даже не представляете, как у нас мысли все наши, все наше сознание осквернено окружающим нас миром. Этими негативными мыслями, которые мы видим на улице или на работе черпаем, телевидением, радио, и вот, рекламой и так далее. Как насколько это все оскверняет нас? Жуткое дело на самом деле. По большому счету, Вот я как психолог, когда общаюсь, допустим, с мужчинами или женщинами, семьями, то я борюсь на самом деле, по большому счету, с этой вот негативным влиянием на этих людей. Вы посмотрите, на самом деле, вот Иисус Христос, он говорил, добрый человек, то есть Иисус Христос говорил, что все хорошие люди, он даже крысобоя, убийцу, которого не было уже вообще ни капли сострадания к людям в сердце, он даже его называл добрым человеком. Почему? Потому что внутри у него все это было находилось. Просто настолько оно закостенело, покрылось таким, знаете, коростой покрылось сверху, что уже даже не пробивалось оттуда никакого лучика маленького даже от его души. Но Иисус Христос видел все эти вещи внутри человека все равно, потому что святые люди видят суть, а не наружную оболочку. Они видят суть, смотрят в суть вещей, как бы зрят в суть вещей святые люди. Поэтому для них этот человек все равно добрый остается, потому что в нем есть душа, которая является и обладает божественными качествами, божественным проявлением. Поэтому наша задача очень простая. Нам нужно просто, даже зная, например, если вы как бы следуете этим путем, зная науку о гунах материальной природы, просто научиться, как нужно уйти от гун материальной природы, от этого осквернения и очиститься. Именно гуна благости позволяет человеку очистить свое бытие, свое сознание. Поэтому необходимо находиться только в ней и отказаться от других гун. Спасибо большое за вопрос.
Да, действительно, серьезные вопросы и важные темы сегодня у нас разбираются. Я просто вот слушаю, и не хочется перебивать ни на секунду, потому что действительно все это очень важно. Спасибо вам, Дмитрий, что объясняете, разъясняете нам или просто напоминаете, что не лишним будет никак. Есть у нас вопрос от Татьяны, и исходя из этого, я вижу, что нас слушают также и в Беларуси. Именно оттуда приплыл к нам, прилетел этот вопрос. И вот что Татьяна пишет. Мы можем отказаться от общения с друзьями и знакомыми. А что делать с родственниками? Я была на дне рождения племянницы, и когда родственники поднимают бокалы, при этом обращаясь к трехлетней девочке с пожеланиями ей здоровья, мне становится не по себе. И ничего не могу сказать, так как они и так не понимают того, что я не пью, не ем мясо и тому подобное. И отказаться от общения тоже не могу. Как быть?
Да, вы правы. От общения вообще не нужно отказываться никогда. То есть вы просто выбираете необходимую дистанцию. То есть одна дистанция может быть практически свести к минимуму это общение. Но с родственниками здесь другая ситуация. Вы с ними все равно хотите вы этого, не хотите, вы будете с ними общаться. Вы будете с ними пересекаться. Вот поэтому самое главное нужно понять, что не надо никого осуждать. Вот мы забываем часто правила ахимсы, то есть не насилие. То есть каждому Господь дал каждому из нас право выбора. И каждый мы имеем право выбирать, есть нам мясо, либо не есть мясо, пить нам алкоголь, либо не пить нам алкоголь, играть в азартные игры, либо не играть в азартные игры. Чем мы должны? Мы можем сами это выбирать для себя. Но выбирая эти негативные вещи какие-то, мы также должны понимать, что будут последствия этих негативных вещей. Если выбираете позитивные вещи, то не нужно ни в коем случае осуждать кого-то за то, что тот человек принял какое-то другое решение и сделал какой-то свой собственный выбор. Мы не имеем права никого осуждать. И когда вы перестанете кого-то осуждать, тогда ваши родственники не будут к вам цепляться так же. Можно тоже поднять бокал за здравие, например, той же самой племяннице, но с чем-то другим, например, там, не знаю, с соком виноградным, там, или с яблочным, или там, не знаю, с апельсиновым соком. Вы имеете право жить, так вы считаете, уже. Это ваш личный выбор. Это считается более высокий как бы, уровень бытия. Но при этом тех людей, которые находятся на более низком уровне бытия, ни в коем случае не нужно осуждать. Они имеют право на это. Это их жизнь. И им выбирать, как жить и как строить эту жизнь свою собственную. Вот если они вас будут спрашивать об этом, как измениться, как изменить свою жизнь, они, например, бывает так, что разочаровываются в этой жизни, устают от нее, имеют какие-то проблемы серьезные, вот тогда вы можете посоветовать им, как можно очиститься, подняться на другой уровень бытия. Только в этом случае. Сами ни в коем случае не проявляйтесь. Если вы не будете никого осуждать, и вас никто не осудит. Помните, как Иисус Христос говорил, Не судите, да не судимы будете. Вот это очень такой важный момент. Нужно принимать людей. Даже если он пьет и курит, например, или наркотики употребляет. Но не нужно вот, осуждать его за это. Он сделал свой выбор. Если он просит помощи, не нужно отказывать ему в помощи, нужно помогать ему. Но если он не хочет от вас ничего, то ваша задача не навязывать ему свою точку зрения и там свою помощь также. Это правило Ахимсы, запомните его. Спасибо большое.
В продолжении темы Ахимсы, то есть ненасилия, есть у нас вопрос от нашей постоянной слушательницы Анастасии из Нью-Йорка. А большинство людей думают, пишет Анастасия, что животные приходят в эту жизнь для нас, чтобы мы их съели, и поэтому это совершенно нормально, что люди едят мясо. Так же, как лев ест антилопу, так же люди едят коров. Я понимаю, что это звучит как полный бред, но мне самой так родители объяснили в детстве. Как можно повлиять на людей, как им доказать, что животные такие же души, и они здесь не для того, чтобы быть съеденными нами?
Да, спасибо большое за вопрос. Это правильная позиция, которую говорили вам ваши родственники, но почти правильная. Дело в том, что действительно у каждого живого существа существует его пища. То есть каждый кого-то ест на самом деле. Даже человека, кто-то человека ест. Например, те же самые микробы поедают нас. Или, например, есть паразиты, которые едят нас изнутри. Это всем известно. Вот. Но у человека пища, пища человека является фрукты, злаки, молоко. Вот это вот его пища. Тигр никогда не будет есть апельсины. Корова никогда не будет есть мясо. То есть у каждого есть определенная ниша, где он питание. Почему? Весь его организм, все его сознание настроено именно на эту нишу. Не нужно думать, что если тигр ест мясо, от этого он получает плохую карму. Нет, там кармы у него нету от этого. Потому что это его пища, она была дана ему свыше, эта пища. Он никогда не забирает, он не будет злаки есть этот. Картошку там, что-то еще есть. Но человек ест все. Вы знаете, даже сейчас уже и абортированных младенцев едят. И, не знаю, там тараканов едят. И, не знаю, пауков каких-то там. И обезьян, и животных, и мясо, и мозги там. Вот все, что не попадет, все, что не приколочит, все человек старается есть. Можно было бы даже понять, где-то можно было понять даже, если бы человек, например, находился на грани жизни и смерти, например, мы умирали бы. И нам необходимо было для выживания мясо, например, есть. Но даже этого не нужно делать сейчас. У нас в изобилии зерно, пожалуйста, фрукты, овощи. Все не так дорого на самом деле стоит. Прекрасные блюда, в изобилии можно делать эти блюда, какие необходимо. Зачем? Если человек может, я знаю массу вегетарианцев, которые живут прекрасно, существуют. Я сам много лет уже не ем мясо. Вот. И я не чувствую какого-то пошатнувшегося здоровья, например, там, или что еще каких-то проблем серьезных из-за того, что я мясо не ем. Вопрос стоит этический тогда. Зачем тогда животных бедных убивать? Какой смысл в этом? Убивать животных, если мы от этого ничего не, кроме вкусовых наслаждений, мы ничего не выигрываем. Плюс к этому этическому аспекту есть еще и материальный аспект, естественно. Потому что мясо плохо переваривается, дает очень сильные токсины. Если, например, зерновая пища, она переваривается в меньшей степени, но все остальное – это клетчатка, то, что помогает очищению нашего организма. Она кишечник чистит там, и организм чистит наш целиком, очищает. То мясо, оно в большей степени усваивается, но все остальное – это токсины, которые зашлаковывают наш организм, закисляют его. С какой стороны ни посмотри, это неправильно есть мясо. Вот, если вы это просто... И люди, которые утверждают обратное, врачи, которые утверждают, что необходимо для выживания, необходимо есть мясо, вот, это люди просто, которые потворствуют своим желаниям, потворствуют своему языку. Вот. Потворствуют каким-то вот низменным своим инстинктом и желанием. В этом нет никакой необходимости. Убивать бедных животных невинных для того, чтобы просто доставить удовольствие своему языку. Потому что если так рассуждать, то можно прийти к каннибализму, например. Я хочу просто, мне нравится девушка, и поэтому я ее съел. Понимаете, я хотел насладиться. А чем он этот каннибал, хуже, чем тот, который человек убивает? Животное, корова, например, то же самое. Может, возможно, девушка для него, возможно, вообще ничего не сделала это. Но корова молоком поет нас еще, плюс ко всему. Она дает нам кучу продуктов. Она нас лечит, корова. В аюрведе практически все средства аюрведы, они построены на продуктах жизнедеятельности коровы. Поэтому это даже еще может быть страшнее, чем убийство человека и съедание его. Корову, когда убивают корову и едят ее. Поэтому нужно задуматься, вот это сознание должно очиститься, потому что мы не понимаем эти вещи. Потому что мы выросли в этой культуре или антикультуре. Мы выросли в ней, мы всю жизнь ели консервы, тушенку. Там в наше время это было такая вот, деликатес был такой большой, тушенка, вот, с макаронами. Но эволюция в этом заключается, что мы приходим к тому, что можно есть, что нельзя есть. Как можно жить, как нельзя жить. Что можно делать, что нельзя делать. В этом эволюция заключается. Эволюция не в том, что мы купили новый мобильный телефон, которого раньше ни у кого не было. Не в том, что у нас прогрессирует, там много стало денег, там или была крутая квартира, умный дом у нас появился. Не в этом эволюция заключается. Эволюция заключается в том, что у нас сознание прогрессирует. Что мы начинаем понимать, как не приносить боль окружающим нас живым существам и близким нам людям. Эволюция находится внутри нас, сознание. Если с этой точки зрения смотреть на эволюцию, то мы видим, что мы деградируем реально. Вот, допустим, даже я, например, я, может быть, какой-то маленький период времени живу. Но даже я вижу, насколько люди сейчас деградировали сильно в отношениях. Мы можем видеть в Москве, например, большее количество разводов осуществляется в первые полгода уже. Еще несколько лет назад было в первый год происходило большее количество разводов. Первый год. Сейчас уже в полгода. Люди вообще не могут общаться друг с другом, абсолютно. Где же прогресс, где же эволюция происходит? В чем она заключается, непонятно. Поэтому мы должны понимать, что эволюция, именно она происходит в сознании. Когда мы умеем жить, когда мы умеем строить отношения друг с другом, когда мы относимся не только с любовью к близким нам людям, там, к папе, к маме, но и к коровам в том числе, и к собакам, и к муравьям, там, и к деревьям, там, и к рекам, ко всему, к рыбам даже, может быть, где-то в реке. Потому что все мы живем вместе, мы все между собой связаны, единой экосистемой. И их нездоровье, их неблагополучие также отразится и на нашем неблагополучии. Нужно эти все вещи понимать. Именно поэтому Господь дает понимание, общее, целостное понимание этого мироздания, для того, чтобы мы могли жить в гармонии в этом мире. И только тогда мы сможем быть счастливыми, мы сможем приносить счастье и радость окружающим нас, не только там людям, но и всем живым существам. В этом заключается смысл ведической или вайшнавской философии, чтобы научиться приносить счастье всем окружающим нас живым существам. И действовать нужно сознание. Такое должно быть сознание, что мы не отличали, допустим, людей там, или животных ни по расам, ни по уровню как бы, сознания, ни по национальности, ни по полу, ни еще каким-то образом. Что мы старались приносить благо всем живым существам, окружающим нас. Вот в этом смысл, как научиться это правильно делать, как это нужно сделать. Вот поэтому... Подумайте, вот я не знаю, как объяснить, это очень сложный вопрос, на самом деле, вегетарианство, и люди-мясоеды, с ними сложно бывает спорить, иногда даже, может быть, не стоит спорить с ними, если они не готовы, например, вступать в спор. Но нужно иметь собственную твердую убежденность в этих вещах, нужно иметь хорошее понимание, должно быть реализованное понимание этих вещей, вы должны понимать, почему вы не едите мясо. Это не просто вы отказались для того, чтобы быть здоровее, чтобы быть выносливее, там, еще быть умнее. Нет, не только для этого. Нужно очень глубокое понимание, почему вы это не делаете. Если у вас это глубокое понимание появится, то, конечно же, у вас появится возможность и объяснить это людям на пальцах. Вот, и либо на пальцах объяснить, либо личным примером объяснять уже. Люди будут ваш авторитет принимать в этом случае. Поэтому надо в эту сторону развиваться, углублять свое понимание. В любом случае надо углублять свое понимание. Только это единственный способ, как можно доказать своим близким и вообще всему миру то, что вы правы. Спасибо большое за вопрос.
Как говорится, нужно есть, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. А чтобы жить хотя бы по-человечески, нужно и питаться с осознанием того, к чему это приведет. А вот в рамках этого эфира я знаю, что ваш звонок по скайпу приведет вас прямо в прямой эфир. И у нас сейчас в эфире появится наша слушательница, и мы как раз узнаем, как ее зовут и какой вопрос она хочет задать Дмитрию. Идет сейчас дозвон. Наша слушательница изъявила свое желание попасть в прямой эфир. И я надеюсь, она уже с нами. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, пожалуйста?
Здравствуйте.
Скажите.
Меня зовут Вика.
Вика, да?
Виктория.
Виктория, что-то вас плоховато слышно. Если можно, в таком случае так очень
лучше?
Кратко. Да, вот так лучше, и тогда четче и... кратко вопросик сформулируйте, хорошо?
Диана!
Угу, там кто-то у нас еще появляется
там
в эфире.
Я хочу помощь.
Помощь нужна. Помощь друзей или родственников нужна нам, чтобы мы услышали
вопрос. Все отлично.
Вопрос. Чудесно.
Извините, пожалуйста. У меня, в общем-то, такой вопрос немножко для меня очень-очень-очень. Я год назад по интернету познакомилась с молодым человеком, ну, хотя до этого я вообще никогда по интернету не общалась. И очень долгое время мы общались, ну, оказалось, что он сидит в тюрьме. Я это восприняла немножко как, ну, крик о помощи, немножко так. Меня, в принципе, и попросили о помощи. Мы в течение года общались, я ездила на свидания, помогала и материально, и морально старалась поддержать как-то. Через месяц, в общем, он мне предложил выйти замуж. Через 2 месяца, как бы так, уговоров, я согласилась. Ну, в общем-то, не пожалела, потому что, ну, вроде было все хорошо. Мне 37 лет, и я сама воспитываю 2 дочек. Маленькой 4 года, а старшей 13. Ну, вот... Буквально 2 недели назад на последнем длительном свидании все очень как-то не так пошло. И человек очень на меня обозлился. Ему показалось, что я ему изменяю, что как бы так вот. Ему так показалось, и так он меня немножко ударил, так и хорошо. Но для меня это вообще вон выходящее. И вот после этого случая я уже 2 недели не беру ни трубку телефона, я не отвечаю по интернету. Он всем моим знакомым обзвонил, на работу мне звонит, мои хозяйки, всех просят, чтобы они помогли восстановить отношения, и что у нас как бы семья, и что он был немножко так под накрутом, как он говорит. Я хочу у вас спросить совета, что мне делать, вообще прощать мне эту ситуацию и... Вот этот поступок человека, ну, для меня это немножко вообще, и у меня как бы пустота сейчас. Настолько было все хорошо, а сейчас все очень плохо. Дайте мне, пожалуйста, совет, вот как вы мне скажете, наверное, я так и сделаю. А я еще хотела добавить, что это знакомство произошло немножко таком на моем пике духовного развития. Я очень часто ходила в храм на утреннюю службу. В 5 утра до работы я вставала, ездила в храм на киртан. Утром кушала только просад. Ну и, в общем, так все хорошо было и на душе, и в работе, и материально. То есть я сама с 2 детьми, со съемным жильем в мегаполисе. У меня все получалось. Мне вообще ни о чем не надо было задумываться. И тут попался этот человек. Я подумала, что, наверное, вот так оно и должно быть. Я как бы долго была сама. Ну, в общем,
то есть как
спасибо
судьба.
Вам.
Дмитрий, вы еще с нами?
Да, спасибо. Да, я с вами. Я слушал внимательно вопрос.
Угу.
Вопрос сложный очень. В любом случае, я за вас не смогу это решить. Вам это самой делать выбор. Дело в том, что действительно, вот интернет-общение, интернет-знакомство, оно такое даже, может быть, даже имперсональное. Это же не персональное именно, а именно имперсональное. Мы там не видим личность. Нам кажется, все эти недостатки, которые присущи любой личности, они там как бы в скрытом таком находятся виде. И часто мы, может быть, какая-то романтика проявляется, какие-то, может быть, сердце, может, как-то раскрывается, потому что мы не как бы раскрываем, не боясь того, что нас там обидят, например, да, вот так, в таком режиме общения. То есть это не личностные отношения, не глубокие личностные отношения. Жить вместе, особенно семью создавать, это гораздо-гораздо сложнее, очень сложная вещь. И как поведет себя человек в этой ситуации? Вот нужно понимать, что человек сидит в тюрьме, например, да, сидит в тюрьме, то в этом случае, значит, он уже какой-то выбор неправильный сделал в своей жизни однажды. То как он поведет себя, например, в семье, сделает он правильный выбор или сделает он неправильный выбор, знаете, вот тут уже надо очень сильно внимательно думать на эту тему. Вот, я, конечно же, всегда был очень против тех людей, которые бьют женщин. Если мужчина бьет, поднимает руку на женщину и бьет ее, то, на мой взгляд, такие отношения нужно... Ну, может быть, в большинстве случаев заканчивать. То есть надо разводиться. Потому что если человек не занимается духовной практикой, а духовной практикой в тюрьме, вы понимаете, сложнее заниматься в 100 раз, чем, допустим, в обычной жизни, еще плюс к этому, потому что там очень сильное осквернение идет ума и разума, то в этом случае нужно понимать, что эта вот агрессия, эти вот вещи, они будут только усугубляться с течением времени, скорее всего. Я не могу гарантировать, конечно, этого, но, скорее всего, по логике вещей, это будет все усугубляться. Поэтому вам нужно очень хорошо все взвесить. Вам нужно было заранее уже, до того, когда вы выходили замуж за него, вам нужно было посоветоваться с людьми, со знающими, чтобы они вам посоветовали. Вот, потому что сейчас вам приходится уже как бы проблему решать. Но эта проблема, источником этой проблемы были вы, конечно же. У вас, вы были, занимались, вы поймите, что в храме, где вы находились, там совсем другие отношения. Там легче можно открыть свое сердце, есть взаимопонимание, проявляются наши высокие качества, доброта, какое-то сострадание к людям и так далее. Но не все люди готовы адекватно отвечать на эти вещи. Поэтому... Часто бывает, что мы приходим с открытой душой в этот мир, и туда просто его плюют нам в эту душу нашу. Поэтому это называется, просто у вас появилось какое-то, какое-то понимание, может, вкус духовной жизни появился. Но опыта духовного у вас нету. Опыт духовный подразумевает, что вы можете с этим вот жить, вот с этим опытом, с этим миропониманием в любую, даже в тюрьме можете жить вы с ним. И останетесь хорошим человеком при этом всегда. То есть необходима духовная квалификация в любом случае. То есть у вас просто возникло, открылось сердце, а вам захотелось какая-то романтика появилась, какая-то любовь, может быть, захотел какое-то милосердие, какое-то взаимопонимание. И вот такой человек нарисовался, который какие-то красивые слова говорит, который сидит там, понимаете, и думает тоже о каких-то хороших вещах. Но это, ну, нужно понимать, что человек. Только тогда может поменяться, когда он стремится к этому, когда он прикладывает к этому усилия. Если усилие не приложено, то человек может только деградировать. Все плохое приходит само. Всему, над всем хорошим нужно работать и прикладывать усилия. Поэтому вам нужно 100 раз подумать было, прежде чем выходить замуж. И сейчас вам необходимо 100 раз подумать, прежде чем возобновлять отношения. Простить его, конечно, нужно, безусловно. Это я с этим согласен. Но строить с ним дальше отношения или не строить с ним отношения, это вам нужно очень внимательно подумать над этим. Спасибо большое за вопрос.
То есть решать... Вам спасибо. Виктория, все равно решать вам ваша судьба. Желаю вам всего хорошего, разобраться в этом во всем, принять правильное решение. Спасибо вам за звонок. Наш эфир продолжается. Сегодня у нас такие серьезные вопросы и развернутые ответы. И сейчас мне хочется продолжить тему... семейных отношений. Вот где-то я видела у нас вопрос. Да. Вопрос от нашей слушательницы из Москвы. Скажите, пожалуйста, как правильно относиться к измене мужа и пережить ее? Что по этому поводу говорят веды? И как правильно себя вести, желая сохранить отношения?
Да, большое вам спасибо за вопрос. Измена мужа. Но... Сейчас все чаще и чаще это происходит, к сожалению. Измены, то есть это как бы по большому счету в большинстве семей измена это дело времени на самом деле. Потому что сейчас вот такая культура у нас. или лжекультура, или как хотите, или отсутствие культуры, отношения между мужчиной и женщиной. То есть нужно посмотреть внимательно, если мужчина или женщина, и муж и жена хотят измениться, они понимают, что они потеряли друг друга, что они совершили ошибку и поступили неправильно. И они хотят измениться, хотят заняться, например, какими-то духовными практиками, хотят с семьей заняться больше, вот, заниматься. Хотят сохранить эти отношения. В этом случае можно, конечно, простить и жить дальше. Это даже будет правильно так сделать. Но если человек, например, уже пошел по этому пути, и он не хочет меняться, то, ну, какой смысл? Можно простить его, но насколько вы сможете смириться с этими вещами, неизвестно. То есть мы либо принимаем его, но это не очень хорошо, это для семьи это плохо, это полное отсутствие защиты женщины на самом деле, когда мужчина бегает по женщинам, по другим. Или женщина, например, бегает по другим мужчинам. Это тоже так же негативно. То есть это практически уже не семья. Поэтому в этом случае можно, скорее всего, лучше расставаться уже. Вот. Но если вы готовы вместе меняться, вы боитесь за свою любовь, за свою какие-то, может быть, какой-то период такой, что любовь куда-то прошла, была, прошла куда-то любовь. Вот, но вернуть любовь, то можно. На самом деле она никуда не прошла. Она просто осквернилась чем-то. Какими-то, может быть, бытовухой какой-то, какими-то бытовыми отношениями, какой-то рутиной. Она как-то осквернилась, может быть. Ее надо просто очистить, вашу любовь, и она опять проявится в вашей жизни. Если у вас желание есть это сделать, вы это можете сделать. Но для этого необходим также труд. И труд обоих людей нужен. И мужа, и жены нужен труд. Вот. Если один категорически не согласен с этим и не хочет делать этого, ну тогда вам нужно делать выбор. Либо принимаете его такой, как он есть, либо вам нужно расходиться с ним. Другого варианта нету. Вообще, семья это всегда, семья строится, основа семьи это два качества главных. Терпение и умение прощать. В любом случае, это касается не только измены, а многих-многих других вещей. Нужно уметь терпеть и прощать. Это семья. Именно она вырабатывает наше терпение и наше смирение. А именно это является основой для духовной практики. Потому что вы не сможете принять наставление от своего учителя или от священных писаний, либо от каких-то духовных лидеров. Вы не сможете это сделать до тех пор, пока вы не станете смиренным человеком. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам и за этот ответ, и за все остальные. Сейчас я хочу зачитать последнее сообщение, пришедшее к нам в письменном виде. И если, уважаемые слушатели, ваш вопрос не был зачитан, у вас еще есть шанс дозвониться к нам по скайпу, и тогда именно ваш вопрос еще прозвучит в этом в эфире, потому что незачитанных у нас вопросов, ну, несколько штук еще осталось. Пока я зачитываю следующее письмо, пожалуйста, есть возможность у вас к нам дозваниваться. Имя в скайпе у нас Аюрведа Радио одним словом. Рассматриваем сейчас вопрос от Елены. Спрашивает она, как мягко и наверняка избавить близкого человека от желания смотреть телевизор. Не очень благостные каналы, мягко говоря. Постоянно читайте новости о политике, где одни сплетни и разочарования. И интересоваться прочей, зомбирующей информацией, которая забирает у него очень много времени и сил на эмоции, которые являются по сути иллюзией. Так хочется очиститься от этого всего и стать вместе на верный путь, жить именно нашей жизнью, а не той, которую нам навязывают. Понимаю, что в лоб такое не подашь, не поймут. Так как же тогда?
Да, спасибо большое за вопрос. Дело в том, что это вкус человека. То есть наша жизнь, наши ценности в этой жизни, они определяются нашими вкусами. Вкус может деградировать, может прогрессировать также. Вот. У вашего, например, близкого человека вот такой вкус вот к этим вот вещам. Он получает удовольствие от того, что изучает, читает, переживает, может быть, где-то за политические какие-то дрязги, переживает за это, за какие-то, может быть, будет война, не будет война, ему это все нравится изучать, смотреть такие передачи нравится. То есть есть вкус. Единственный способ – это поменять свой вкус. Каким образом? Это происходит постепенно. То есть необходимо… Это то же самое, что с пищей, например. Бывает, например, когда я первый раз попробовал авокадо, вот, я вообще не понял. То есть мне совершенно не понравился этот вкус авокадо, совершенно не понравился. Но постепенно, когда я вот все больше и больше как бы погружал, смотрел это, я начал ощущать вкусы, какие-то нюансы. И мне даже начало нравиться. Я привык к нему как-то. Сначала идет привыкание, а потом начинает даже нравиться. То есть вам нужно необходимо давать информацию благостную, необходимо через знания, например. Спрашивать мужа какие-то вещи вместе обсуждать, может быть, плюс какой-то. Ты такой, надо говорить ему, что ты такой умный, так хорошо разбираешься в политике. Вот объясни мне, что происходило в политике пандавов, например, вот, в Махабхарате. Что тут происходило? Пускай он почитает, разберется. И таким образом его вкус будет постепенно меняться. Сознание будет потихоньку трансформироваться. Также очень важный момент для таких людей, это когда их кормят просадом. То есть пищей, предложенной Богом. Вы предлагаете пищу и Богу, и кормите потом своего близкого человека. Вот, вот это тоже очень сильно влияет на сознание, потому что мы есть то, что мы едим. И эти вещи будут вам помогать. То есть вы потихонечку спрашиваете, то есть, чтобы он вам рассказывал. Может быть, вы считаете, что вы, может быть, даже более продвинуты в духовном знании. Но ничего страшного. Вы просто его спрашиваете, скажете, я не понимаю, как это можно понять, ту или иную, например, тонкость в духовном знании. Как это можно понять? Пускай он вам объясняет. Таким образом, он будет настраиваться на правильную волну. И плюс его кормить еще, естественно, освященной пищей. Это очень сильно помогает, я вас уверяю. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. Есть у нас вопрос от нашего слушателя. И вот я его добавила в конференцию. Сейчас мы услышим его голос. Алло, здравствуйте. Алло, алло. А вот не слышим, к сожалению, нашего слушателя по имени Сергей. Как я понимаю, так его зовут. Но вот что-то неполадки. Хорошо, прямо сейчас у нас есть звонок от другого слушателя.
Нет,
или слушательницы. Да, уважаемый слушатель или слушательница, попрошу вас сейчас радио выключить, иначе у нас не получится разговор. Вам нужно просто общаться по скайпу с нами, выключив при этом радио. Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут? Вы уже в прямом эфире?
Алло.
Да, вы уже в прямом эфире, мы вас слышим, все слушатели вас слышат и Дмитрий тоже. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ира.
Ира, хорошо, в чем ваш вопрос? Расскажите.
Вопрос у меня следующий. Дело в том, что я год встречаюсь с молодым человеком, у него от прошлого брака есть дочь. Единственное, ей 4 года. И он ее ставит на первое место. Он зовет меня замуж. Но меня останавливает то, что для него главное не я, а его ребенок.
Угу. Давайте на этом и остановимся. Вот давайте эту ситуацию разберем. Дмитрий, что можете посоветовать? А, уважаемые наши слушательницы, я советую сейчас включить радио. Я вас отключу от скайпа. Вы включайте, пожалуйста, радио и услышите ответ. Вот, это я сделала для того, чтобы
спасибо
убрать именно эти шумы.
Спасибо за вопрос. Угу. Вот, но я попрошу Олесю перевести еще раз этот вопрос для меня. Я практически ничего не понял в вопросе.
Хорошо. Значит, у молодого человека, нашей слушательницы, есть дочка от первого брака. И он уделяет больше времени своей дочери, то есть больше сконцентрирован на отношениях со своей дочерью. А она, вот наша слушательница, хочет, чтобы ей тоже доставалось достаточно много.
Перепадала.
Ну да.
Да, вы должны знать, что дочка, знаете, такое есть такое выражение, пословица такая, дочь является сердцем своего отца. Поэтому, конечно же, отец будет относиться к дочери очень нежно, с большой любовью, с таким вот очень трепетно. То есть для отца очень важно отношение с дочерью. Поэтому я бы вам советовал бы также строить отношения с дочерью своего. Любите ее вместе, и тогда ваша любовь будет окрепнет. Потому что нельзя забрать что-то. Допустим, вы если будете начнете портить отношения, то есть упрекать мужа в этих вещах, то вы испортите с ним отношения просто-напросто. А вам необходимо не портить отношения, а наоборот усиливать эти отношения, углублять эти отношения. И часто вопрос вот это вот то, что мне не хватает общения с кем-то, заключается в том, что вы не вместе с ним общаетесь. Например, бывает, муж ревнует к своему ребенку маленькому жену, потому что жена уделяет ребенку больше времени, чем, например, мужу. И он ее ревнует. Почему? Потому что он сам не занят ребенком своим. Если бы они вместе любили бы ребенка и заботились о нем, больше времени уделяли бы своему ребенку вместе бы, то бы этого чувства, этого негативного, этого не пропало бы все это. Это значит, вы не посвящаете свое время своему ребенку. Это значит, в данном случае вы еще не посвящаете отношениям с дочкой своего. Это если ваш муж так трепетно привязан к своей дочери, это значит вам намек на то, что вам нужно необходимо построить хорошие отношения с этой дочкой. Вам тоже надо стараться помогать ей, как-то стать ей другом, может быть, где-то, понимаете? Вот с ней отношения углублять. И тогда ваш муж будет просто счастлив от того, что у него с ним рядом такая женщина прекрасная. Спасибо большое за вопрос.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Вот давайте на этой позитивной ноте и закончим наш эфир на сегодня. Давайте все вместе всех любить. И детей, и жену, и мужа, желательно своего, и родителей, и всех друзей, и все, чтобы у всех вас и у нас было хорошо. Аюрведа Радио этого вам всем желает. Дмитрий, спасибо, что снова были с нами, и, как обычно, услышимся через неделю.
Спасибо всем большое, оставайтесь с нами, удачи вам, счастья и благополучия.
До свидания.
До свидания.